смотрите и слушаете «Радио Свободы» и телеканал «Настоящее время». Мы в новом заведении в Москве, которое называется «Перелетный кабак». И самое время поговорить об этом замечательном произведении Гилберта Кита Честертона, о том, как он повлиял на название, возможно, идеологию этого заведения, о том, чем был Честертон для русского читателя с момента начала переводов, а, возможно, и в английских первоисточниках, с Максимом Буксером, хозяином этого заведения, галеристом, арт-дилером. Какие еще ипостаси у вас есть?
Коллекционером.
Коллекционером, прежде всего, да, экспертом в этой чудесной
сфере.
Теперь кабачиком. Кабачиком. Перелетного кабака. Значит, что там Александр Яковлевич Левергант, главный редактор журнала «Иностранная литература», специалист в области английской литературы. Мария Чипатита за нашим столом, переводчик, дочка Натальи Леонидовны Трауберг. Нельзя не упомянуть этот титул, поскольку Наталья Леонидовна была столь главным переводчиком Честертона, что есть даже информация, что ее называли мадам Честертон в Англии.
Называли.
И Николай Эпли, филолог, журналист, переводчик, специалист по английской и западноевропейской литературе, правильно, Коль? Да. И переводчик последнего романа, то есть первого романа Честертона, который называется «Бейзил Холл», который недавно вышел. Значит, друзья мои, вот не скрою, что перед нашей записью я перечитала, конечно, «Перелетный кабак», очень веселилась, и очень хочется спросить, каким образом идеология победы романтического раздолбайства, я бы сказала, над упертым фанатизмом, идеология радостного распития спиртных напитков, гедонизма и приключений побеждает в сознании читателей Честертона и в названии вашего заведения, Максим. Вам первым отвечать. Мы же успеваем ваше заведение.
К сожалению, вы уже все сказали.
Мне это все поподробнее, пожалуйста.
Все это сформулировано в одной вашей фразе. Веселое распитие спиртных напитков, да. И если цитировать, то это высшая как бы составляющая вегетарианства.
Это цитата из «Перелетного кабака», когда там есть такая ода вегетарианству, очень смешная, поскольку герои обмениваются стихами, они стихами друг с другом разговаривают.
Здесь очень большая доля спонтанности в появлении этого названия, да? Наталья Леонидовна не только перевела, и не только была мадам Честертон, но она вырастила целое поколение каких-то честертонят на этой местности. Вот. И когда мы мучительно в течение долгого времени обсуждали на полном серьезе предполагаемые возможные названия, я хранил где-то в закоулках в памяти это словосочетание «перелетный кабак», боясь его произнести, потому что понимаю, что никто из моих друзей бы в жизни это не поддержал. Но в последний момент, естественно, в состоянии прекрасного опьянения, я его выпалил. И оно было принято на ура. Собственно, оно и олицетворяет дух концепции, да.
Понятно. Ну, тогда немножко про концепцию. Что мне нравится в этом заведении, что оно очень похоже на такие, я бы даже сказала, классические для Москвы заведения начала нулевых, где кабак сочетается с библиотекой, с выставочным залом, с местом для презентации книг и серьезного литературного разговора, плюс еще у вас музыкальная площадка.
И плюс музыкальная площадка, да.
А если говорить про художников или про какие-то вот идеи, связанные с вашей непосредственной профессией коллекционера, эксперта и галериста, да, то каким художникам вы здесь отдаете предпочтение? Я понимаю, что открылось место совсем недавно, и выставок много тут еще не могло
быть. Было 7 выставок. Сентября месяца.
Так.
Вот, здесь есть две площадки, одна из которых открылась недавно, в декабре месяце, и посвящена молодежным выставкам и также региональным галереям. То есть мы предоставляем ее бесплатно по нашему волонтаристскому совершенно выбору.
Опять же, в соответствии с концепцией «Перелетного кабака».
В соответствии с концепцией
«Перелетного кабака». А там главное же идея, я напомню тем, кто читал давно и забыл, что перелетный кабак, собственно, почему перелетный? Потому что он там, где ты поставишь вывеску.
Разумеется.
Что у тебя заведение старый корабль.
Да.
То есть прилетает себе этот кабак и какую хочешь историю вокруг себя закручивает.
В том-то все и дело. И самое интересное, что я уже чувствую, что название диктует мне определенные шаги.
Стилевые решения.
Но они происходят какими-то магическими, на самом деле, способами.
Да? Ну, конечно,
случайностями и совпадениями. Да? Ну, например, когда-то мне довелось провести несколько чудесных месяцев, снимая квартиру Натальи Леонидовны Трауберг. А в тот момент у меня галерея находилась в Гагаринском переулке. И если провести прямую линию на карте города, то она приведет в перелетный кабак. Я имею в виду линию между квартирой Трауберг и галереей в Гагаринском.
Конечно,
поэтому часть...
Того, Максим, да. Вы же открыли, совершенно этого не зная, перелетный кабак в день именин, который мы с мамой праздновали все.
8 сентября.
8 сентября. И я думала, что это так, Максим, как-то вот очень такой образованный.
Тон,
да, потому что это именины православной Натальи и католические Марии. Что уж такой сюрприз, 8 сентября. И я пришла вам сказать,
как...
Да. Мы всегда празднуем.
Да.
Тут я думаю, наконец мы празднуем опять. Оказывается, это нечаянно. Это приятно.
Да. Давайте послушаем сейчас коллег про перелетный кабак и про эту идеологию. Не знаю, веселье, парадокса, абсурда. Александр Яковлевич.
Поскольку мы заговорили об этом замечательном заведении, то я хочу начать с совета вам, на котором нисколько, конечно, не настаиваю. Просто хочу поделиться эпизодом из жизни Честертона, очень существенным. Когда,
мне кажется,
когда
важно,
жена...
что он выпивал. Честертон,
да, так вот,
любил
в этом, выпить. Так вот в этом все дело. Когда жена увезла его с Флит-стрит, где он с товарищами практически каждый день по пиву или по сидру, он очень любил эти два напитка, она его перевезла в дом в Биконсфилде, где он и прожил оставшееся время. И он придумал, что любой предмет в доме должен иметь подпись. То есть мыльница, умывальник, камин, все что угодно. И подпись эта должна носить аллегорический характер и быть фразой из Священного Писания. То есть, скажем, там над водопроводом должна была быть надпись какая-то из Священного Писания, из Нового или Ветхого. В данном случае все равно. И он настоял на том, что Франсис Блог в девичестве, на которой он женился, с которой счастливо прожил, которую очень любил, и которая очень любила его, она действительно вот это все готовила. Поэтому в его доме в Биконсфилде, значит, не было ни одного предмета, под которым не было бы подписано. Это выглядело несколько, конечно, нелепо, но он был по-своему человеком достаточно нелепым. Вот. Теперь, переходя к... Есть такое дурацкое слово русское, составляющее. Переходя к литературной составляющей. Да, я тогда вот из этой книжки, который называется «Писатель в газете». Угу. Я процитирую...
Это его статьи, да?
Процитирую без ложной скромности свое предисловие, которое начинается с фразы «Судьба русского и английского Честертона сильно разнится». И действительно, это бывает очень часто. Честертон исключительно популярен в Англии, но не менее популярен и в России. В Англии он ценим, прежде всего, как журналист и литературный критик популярных изданий, который написал чертову уйму статей. Вот, например, существовал такой журнал или газета, как хотите называйте, Illustrated London News, иллюстрированные лондонские новости, которые выходили в 20-е, 30-е и 10-е годы, и он на протяжении там лет 25-30 каждый день писал какую-то рецензию или заметку. Каждый божий день.
Кажется, там всего 7 тысяч эссе. Кто-то посчитал.
Да, вот там такие цифры. Да, вот что-то такое. При этом он одновременно с этим писал в Daily News, одновременно с этим писал, с чего он и начал, с журнала Booker, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть он действительно, для англичан он прежде всего эссеист, парадоксалист, каждый раз придумывал какой-то оригинальный ход, который в конечном счете, даже если ты читаешь запоем его эссе, вот эти 7000 эссе, то это, конечно, выглядит несколько занудно, потому что он не в состоянии сказать ни слова без парадокса. Вот. А для нас, поскольку его эссеистика и то с большим трудом была вот издана в 83-м году, он для нас был детективным автором, который...
Прежде всего, автор отца Брауна.
Автором отца Брауна. Ну и, пожалуй, нескольких романов, в частности, человек, который был четвергом. Да, но, в общем, эссеистика его была неизвестна. Что касается этого сборника, то надо сказать, что у него есть два плюса и один отчетливый минус. Плюсы заключаются в том, что его, хотя номинально составителем был я, его замечательно составила Наталья Леонидовна Траубер, конечно же, первейший специалист в его творчестве. Второй немаловажный плюс заключается в том, что Сергей Аверинцев, сильно запаздывая с предисловием, написал, в конце концов, послесловие совершенно превосходное. И этим, так сказать, как-то очень расцветил эту книжку. А минус заключается в том, что редакция художественной публицистики, была такая редакция художественной публицистики в «Прогрессе», они как могли этот сборник испортили. То есть они туда накидали огромное количество маловыразительных, мягко говоря, заметок Честертона о плутократии, о рабочем движении. У него было и такое. Этого было довольно много.
Да,
про рабочий класс, да. И мы с Натальей Трауберг шли на естественный компромисс. Потому что мы хотели, чтобы вышел сборник обязательно. А вышел он вот такой ценой. Поэтому, вообще говоря, назрела необходимость давным-давно из этого небольшого и порядком подпорченного сборника сделать большой сборник, настоящий сборник эссеистики Честертона, которые переводились Трауберг на протяжении многих-многих лет, которые у Марии и ее дочери содержатся, многие из которых переиздавались в разных изданиях, но вот как-то вместе, совокупно, так в результате и не появились. Здесь есть безусловные победы, потому что тут представлены многие прекрасные сборники и неплохие переводы. Но вот такого основополагающего Честертона, критика и журналиста, в общем, у нас до сих пор нет. И сегодня ситуация как раз очень невыигрышная, потому что Честертон как-то вот прямо на глазах забывается. В общем, интерес к нему был очень велик во времена перестройки.
Александр Ильич, мне кажется, что еще в нулевые годы интерес был к нему чрезвычайно
велик. Может быть, да.
В том числе популяризировали его.
Ну, понимаете, может быть, в нулевые, но никак не в десятые.
Вот
сейчас,
уже
да, вот сейчас как-то был прекрасный трехтомник в издательстве «Художественная литература». Но где теперь это издательство? Вот. Много где выходили его разные сборники. Вот. Но сегодня вот это счастливое исключение. Вот книжка, которая перед нами лежит. Она в каком году вышла?
Она вышла, сейчас, по-моему, в 15-м.
Это книга, которую 14-м. Николай переводил.
15-й, да.
А, 15-й, ну тоже.
Ну, раз было уже... это собрание сочинений еще Мамина, которое мама успела сделать,
да,
пятипом,
собрание
которое
сочинения.
Сейчас переиздано. Угу.
Да. Да, ну, в общем, так сказать, стрелка интереса как-то падает.
Я бы сказала, вот если можно, один комментарий. Я не думаю, что прям вот совсем плохо, что здесь находятся какие-то статьи про рабочее движение.
Да.
Для Честертона вообще был характерен же этот интерес к маленькому человеку. Даже в «Перелетном кабаке», в произведении под названием «Перелетный кабак», красной нитью проходят мысли, что трудящийся человек имеет право на выпивку и развлечения. И с большим сочувствием там описаны некоторые вот эти народные массы, которые бунтуют против аристократического решения запретить все кабаки Лондона и окрестностей, ну просто, то есть по всей Англии, ну как такое может быть? Народный дух сопротивляется.
Из сборника «Утопия ростовщиков». Я прочту название некоторых эссе, и они просто из советской прессы.
Да?
Вот, например, «Утопия ростовщиков». Раз. «История Англии глазами рабочих». Два.
Понятно.
«Империя невежд». «Апатия Флит-стрит». Вспоминаем газету «Известия».
Понятно,
там,
да?
«Хлыстом по рабочим». Ну, прекрасно.
Да, прекрасно.
Можно прям пользоваться. «Образец либерализма». Явно ироническое название.
Да.
Вот это большой сборник в переводе В. Погостина. попал в наш сборник и, конечно, его, не прямо скажем, не улучшил.
Хорошо, Александр Ильич, принимается. Давайте Николай Эпли теперь. Коль, ну, я не знаю, вам удобнее говорить о вашей работе или о «Перелетном кабаке», скажете еще?
Ну, я бы сначала продолжил вот эту тему бедного человека. Мне кажется, тут, ну, то, что у Честертона были такие эссе, это неудивительно, он продукт своего времени в этом смысле. Интереснее то, что из этого, в общем, абсолютно естественного, из этой темы он выруливает на что-то большее, на такое прославление здравого смысла обычного человека. Вот. И это как раз это нечто более интересное, чем такая традиционная
левая. Здравого человека, в отличие от интеллектуала, да.
В отличие от усложняющего и блуждающего в империях интеллектуалов.
А я бы сказала, в отличие от догматика.
И догматика, да. Ну да, вообще в России же Честертон стал известен в 20-е годы, как раз была постановка даже ее. Они даже много пишут в Англии, потому что для англичан это, ну, такая оригинальная трактовка Честертона как социалиста. Год назад мы с друзьями ходили по холмам, значит, в окрестностях Лондона, и обнаружили там могилу человека, кажется, его зовут майор Пьер Лавильер. Про него, как оказывается, написано, известно, но мы просто набрели на могилу. Там написано, что вот майор, известный чудак, похоронен по его просьбе вверх ногами. Мы начинаем выяснять, как же это вдруг живой честертоновский персонаж. Выясняется, что он прописал это в своем завещании, потому что, по его мнению, мир давно перевернут вверх ногами, поэтому он просто восстанавливает некоторую адекватность и справедливость. И ощущение человека позднесоветского, живущего в этом абсурде, что, в общем, мы живем вверх ногами, и вот этот честертоновский парадокс, возвращающий к здравому смыслу, статья Веренца называется «Неожиданность здравомыслия». Вот. И вот это желание перевернуться, сделать это сальто, чтобы оказаться адекватным в этом перевернутом мире, вот это очень честертоновский ход, который оказался востребован в трудные годы на излете Советского Союза.
Ну, смотри, одну и ту же цитату подготовили. Из Натальи Леонидовны Траумберг эта цитата. Она про Честертоновское общество в России. 29 мая 1974 года собрались 6 взрослых людей, девочка и кот, чтобы отметить 100 лет со дня рождения Честертона. Мы ели ветчину и сыр, пили пиво и создавали Честертоновское общество, точнее его русское отделение. Есть ли такие общества где-нибудь еще, мы не знали, но думали, что есть. Бессменным председателем единодушно выбрали кота. Лет через 15 мы узнали, что тогда же было основано общество Честертона в Англии. И дальше Наталья Леонидовна перечисляет всех друзей, которые входили в этот круг. И на момент написания, она пишет, из составивших общества на земле осталось меньше половины. Сергей Сергеевич Аверинцев, моя дочь Мария и я. А, Мария, похоже, что вы одна
осталась.
Похоже,
да.
Что
мне
вы
было
13
осталась. Лет. Я когда-то выступала как раз по поводу этого общества. И как тень матери, я уже устала выступать за все на свете. Угу. И вдруг обнаружила интересную вещь, говоря об этом обществе, сколько им было лет. И это, да, мне стало вдруг интересно, а сколько было лет этим людям, которые собрались вместе с девочкой, мне было 13, котом. И получилось очень красиво. Наталья Елена Трауберг, 46 лет. Очень хорошо примерить-то. Угу. Мне уже гораздо больше.
Да. 74-й.
Сергей Сергеевич Аверинцев, 37 лет. Правда? Да. Сразу все
чудесно.
По-другому как-то, да?
Да.
Владимир Сергеевич Муравьев, 35 лет. А его младший брат Леонид Сергеевич Муравьев, 33 года. Владимир Сергеевич перевел Наполеона Метенкилского, то есть роман Честертона. Юлия Анатольевич Шрейдер, 47 лет, то есть он чуть старше мамы, самый старший. Мне 13, коту 2 года, это был молодой кот.
Кот уже тоже не с нами.
Кот очень давно не с нами.
Да, кот понятно. Вот. То есть председатель ушел от нас. Как кота звали?
Иннокентий Коттон Грей.
Да. Ну, ему бы сейчас было за 40.
Это было почтенное.
Кошки, конечно, долго живут.
Почтенный возраст, да.
Его портрет есть в английском читаторском обществе, подаренный мамой. Там надо его как-то, наверное, поехать и снять. Да, навестить надо. Потому что над кровь висит там у них, и написано, что это председатель Российского общества Честертона.
Мария, вот Наталья Леонидовна много писала о Честертоне. В частности, она упоминает и о первом интересе к Честертоне, к Честертону в 20-е, вот о чем Николай вспоминал, и о большом интересе к перелетному кабаку, в частности, в семейном вашем кругу, совершенно когда родители даже... То есть ваши дед и бабка звали друг друга именами с перелетного кабака и наизусть там читали эти песенки вегетарианцев и так далее, и так далее. И одновременно она пишет, что люди круга ее отца, как ей кажется, любили эксцентрику Честертона, но не могли справиться с его моралью. Вот она полагает, что все-таки цинизм советского человека, или как это, ну, цинизм вот этой блестящей молодежи, которая строила или думала, что она увлечена революционными идеями, что в этом есть какое-то противоречие, если я правильно понимаю идею Натальи Леонидовны. Правильно. Вы говорили с ней об этом? Вообще вот о Честертоне, я понимаю, что она столько писала, что, может, ей неохота уже было говорить, но вот обсуждалось каким-то образом это... Ветка.
Нет, ну нет? Это не обсуждалось, потому что это просто ее противостояние родителям, вы знаете.
Ага, это... понятно.
И это одна из деталей, которая была важна, что для них Честертон был таким, а для нее другим.
Тогда очень интересно.
Я вот, например, уже не спорила, и поэтому очень тихо как бы...
Ага, а вот
сидела, ну, хорошо, слушала.
Если, да. Если они, так сказать, не доросли полностью до Честертона, это я очень сейчас огрубляю эту конструкцию, то как она вот про себя это понимала, про своих друзей, про свое честертонское общество?
Ну, почему они создали общество? Именно из-за этого. Все вышеупомянутые, для них добро и зло явно существовали в 70-х. Они задыхались. Они называли то время болотом. Они придумали какой-то, не помню, как-то хрупкий лес на болоте, какой-то у них был термин Савельевцев, что они находятся на болоте, но им надо как-то вот этому противостоять, потому что он был один из камешков, на который можно было опираться.
Потому
то есть
что...
наступить и как бы на нем выдержать.
Потому что он был открыто религиозен, потому что он человеческую мораль связывал с моралью религиозности, или потому что он был великий парадоксалист, остроумец и, ну, просто человек, с которым дико приятно проводить время. Ну, просто удовольствие от чтения получаешь. Александр Яковлевич, что
сказать? Потому что с ним приятно проводить время, это большой вопрос.
Да?
Да, потому что он был человек исключительно рассеянный, довольно нелепый. Он мог штопором открывать дверь, мог попросить у билетерши на вокзале чашечку кофе. И вообще, когда его жена отпускала в какую-то поездку, она никогда не знала, вернется он из нее или нет, потому что он мог ей послать телеграмму из какого-то городка и написать «Нахожусь в таком-то городе, где я?». Да, то есть он, конечно, он эпатировал. Вообще слово «эпатаж» совершенно для него. Вот. Но у него было замечательное свойство, которое можно пожелать и всем нам. Он с большим юмором относился к собственной особе, при том, что он был, конечно, феноменально знаменит. И его вот эти эссе, о которых мы говорили в Illustrated London News, были сотни тысяч читателей, которые каждое утро покупали газету ради того, чтобы прочесть очередного Честертона. Но он всегда относился к себе с большой насмешкой. Очень смешно описывает, в частности, как он пытался в свое время понравиться своей жене, еще тогда невесте, и выезжал на теннисный корт. В теннис он, понятное дело, играть совершенно не умел. И он пишет, что он ехал на велосипеде по теннисному корту, вихляя колесом, и все время думал о том, как бы не упасть, он пишет, на глазах и в глазах своей невесты.
Своей девушки, да, которая хочет понравиться.
Своей девушке. И она его, так сказать, именно полюбила за вот эту вот его такой цирковой образ, так сказать. Угу. Вот, чего нельзя сказать о родителях, вернее, о матери Фрэнсис Блок, потому что отца уже тогда не было в живых.
Угу.
И мать была не в восторге от этого брака, он тогда ничего не зарабатывал, он все бросал, за что брался. В Оксфорд и Кембридж, закончив закрытую школу, он не пошел, хотя, по идее, должен был. Отправился в художественное училище, потому что с детства хорошо рисовал, но стоило ему попасть в художественное училище, он тут же перестал рисовать, стал писать стихи. Не успел начать писать стихи, как тут же увлекся литературной критикой, ну и так далее, и так далее. То есть это вот, вот это любительство такое, о котором, кстати, в свое время прекрасно писал советский журналист Всеволод Овчинников. Помните книгу «Корни дуба»?
Да,
в «Новом мире», которая была, по-моему, «На уме». Вот, вот он пишет о любительском характере, так сказать, англичан и английских писателей. У Честертона это в полной мере проявляется.
Угу.
Вот, поэтому я думаю, что он был остроумен, парадоксален и интересен главным образом на бумаге. Он, ну, не то, что был совсем антисемитом, но, в общем, евреев недолюбливал.
Слушайте, был, ну, он вообще склонен... мусульман недолюбливает. Это в «Перелетном кабаке» прямо с первых страниц. Такое написано. Да и правительство он недолюбливает, верно, Максим мне показывает. Вообще, кого он любит?
Он был склонен не то, чтобы хвалить, но, во всяком случае, не ругать Гитлера и гитлеровскую Германию. Он вообще был вот таких вот нравов. Он был крайне консервативен.
Так.
И этим консерватизмом он немножко заигрывался, конечно.
Угу.
Вот. Поэтому вот вы так сказали, что с ним, так сказать, как, какой он был замечательный собеседник.
Я имела в виду книгу.
Да.
Я имею в виду, как приятно его читать.
Да, это безусловно.
А вот это интересная оборотная сторона этого приятного
Это безусловно.
Чтения.
Нет, но... читать его, безусловно, интересно. Только просто мы все должны помнить, да мы это и прекрасно знаем, что одно дело писателя читать, и другое дело с ним разговаривать. Бывает, писатель дуб дубом, а пишет, когда он берется, когда он вводит пером по бумаге, он оказывается блестящим человеком. Вообще ему все, всю жизнь, в принципе, очень везло. В закрытую школу он пошел, но это была особенная закрытая школа. Потому что закрытая школа – это вообще очень тяжелое испытание. Потому что ребенок из домашней семьи попадает в карцер.
Карты,
и что такое закрытая английская школа, не, врагу не пожелаешь. И до сих пор так.
Да.
Вот. А там вот эта школа Сент-Пол при, соответственно, соборе Святого Павла, она отличалась от большинства старинных английских закрытых школ, типа Харроу или Итона, тем, что она была то, что англичане называют day school. То есть мальчики приходили в школу, как вот мы ходили. То есть пришел, ушел, там главное не ночевал.
Угу,
и тут ему с этим ему очень повезло. И потом от любящей матери он прямиком попал к любящей же жене, которая тоже страшно его любила, опекала. И когда он тяжело и таинственно заболел, провалявшись в коме полгода,
несколько
в 14-м году, да, он это называл от Рождества до Пасхи. Он просто лежал бревно бревном, ничего, и она за ним ухаживала. И очень тяжело переживала две вещи в его биографии. Во-первых, когда он принял католицизм, она оставалась англиканкой. Он же тоже был англиканкой. Он же был из англиканской семьи. Это первое. А второе, когда он умер...
Не думал.
А умирал он долго, он обрюзг, у него был очень тяжелый склероз, ничего не помнил, засыпал за столом. И все. И она его так тяжело, в общем, перенесла его кончину, что она пережила его всего на два года. Вообще, он был то, что у нас называют везунчик. Ему действительно все время очень везло. У него были чудесные друзья. У него был прекрасный друг в школе, Бентли, который писал смешные четверостишия, которые с тех пор так и называются его именем, Клерихью Бентли он был. Вот, они очень дружили, рисовали друг на друга карикатуры, все. Потом у него появился закадычный друг и единомышленник, английский писатель и историк французского происхождения Хилари Беллок. И они были настолько заодно, что Бернард Шоу, он их смешно называл одной фамилией Честер Беллок. Да, и он так и вошел в историю, как Честер Беллок. Это Шоу придумал.
Мне кажется, еще и очень симпатично и симптоматично то, что Честертон был рисовальщиком. Как мне кажется, не таким плохим.
Очень хорошим.
То есть, когда вот, ну, какие-то иллюстрации его мне удавалось видеть в интернете, да, разумеется, я всякий раз поражалась, что он, в общем, талантливый. Он
недавно
очень
вышла,
талантливый.
Недавно
график.
Вышла книжка рисунков и иллюстраций нескольких известных английских писателей. Да. И там есть и Честертон тоже.
Честертон, здравствуйте, это называется.
Честертон, здравствуйте.
Честертон рисовал и очень удачно и самого себя. И создал свой собственный образ человека, которого узнавали в Лондоне на протяжении десятков лет. Это огромного роста, нелепый человек в широкополой шляпе и в черном плаще.
Понятно. Вот. Но это тот образ, который ему жена придумала.
Это
черный плащ, да? Но,
да. Который потом использовали для
театра. Который потом, конечно, использовали, да. Который... Это была его, так сказать, фирменная одежда.
Ага. Николай, ну давайте про роман, про Бэзила Хоу, в котором есть иллюстрации Честертона.
Да, вот как раз я еще сказал про Бентли и про эту школьную еще компанию.
Да. Спорщиков.
Да. Клуб спорщиков. Эта книжка, за ней, в общем, существует некоторая интрига. Эта книга обнаружена, этот роман, да, обнаружен в архивах, в бумагах Честертона в начале 90-х. Когда перебирали архив, умерла Дороти Коллинз. И среди бумаг, в которых, казалось, уже никаких сюрпризов быть не может, вдруг открыли сундук, который считали, что там ничего важного нет, и нашли роман, который писал Честертон в 19-20 лет. И вторая часть вот этого издания – это роман, который они писали, Честертон и его школьные друзья из этого клуба, по очереди. То есть они передавали друг другу. И это такой роман-каламбур, там чего только нет, там по Сибири за ними гонятся жандармы русские и так далее.
Вот. С воображением все было хорошо.
Он же сочувствовал арестованным русским студентам. Как-то в Лондоне в молодости его арестовывают русские студенты, не помню, за что, за какой-то бунт. И он же сочувствует им безумно. В общем, русская тема.
Ну вот здесь сцена, что в Петербурге в участке он пытается осаждать участок, где захвачены его друзья.
Превосходно.
Это передает как раз атмосферу вот этого молодого Честертона, вот этой как раз среды школы и клуба. И здесь мы в издание вставили две картинки, графика, это как раз ранние годы Честертона, вот тут они есть.
Как мы знаем, обычно у Честертона, у него... Если уж совсем по сказочному рассказывать, это, конечно, борьба добра со злом, и не то, что вот меньшего зла с большим злом, как было принято уже в литературе позднейшей, как мы сегодня с Александром Яковлевичем обсуждали послевоенную западноевропейскую литературу, но это всегда про добро и зло. Вот в Бэзил Хоу это есть уже? Кто герой, какая там история, если коротко сказать?
Последний взрослый роман Честертона, потому что у Натальи Леонидовны есть замечательная такая фраза, что его фотография, свадебная фотография Честертона и Фрэнсис, где он еще, это еще не тот вот известный всем человек-гора, а это тоненький, высокий молодой человек, и он серьезен. Он еще не иронизирует над собой, вот этого еще нет. В его образе этого нет. И она говорит, что это последняя взрослая фотография Честертона. Дальше он превращается все больше и больше в ребенка. И этот роман, он во многом, там уже есть парадоксы, уже есть каламбуры, уже есть вот эти вот цитаты из Священного Писания по любым поводам, которые сразу же превращаются в какое-то шутовство уже в момент произнесения. А при этом это во многом викторианский роман. Такая история любви. Это видно, то есть тут видно, из чего, в какой среде он, да, то есть вот эта вот английская литература конца 19 века. И здесь в значительной степени он еще результат этой среды. Да? Но это последний такой роман. Дальше он от этого корня отрывается и отправляется в путешествие вот это вот свое уже Честертоновское.
Если можно, я процитирую вас из вступительной статьи к этой книге. Вы пишете о нем: его было принято ругать за легковесность, болтливость, пристрастность, а его исследованию упрекать недостаточной верности фактам. Сам Честертон охотно соглашался с этими обвинениями, говоря, что считает себя скорее журналистом, чем писателем. Ему ставили вину морализаторство и партийность, а когда в 48 лет он вдруг обратился в католичество и стал писать книги в защиту церкви, натужный догматизм и идеологизированность. Однако время идет, и выясняется, что легковесные и нестрогие биографии этого журналиста переживают множество стремительно устревающих увесистых ученых исследований, а его партийность и морализаторство оказываются глотком воды живой для нашего времени, мечущегося между крайностями релятивизма и догматизма, несерьезного отношения к своим идеям и серьезного отношения к себе. Вот мне кажется, что вот эта финальная формулировка — время, которое мечется между крайностями релятивизма и догматизма и несерьезное отношение к идеям и серьезное отношение к себе, это, в общем, очень точно сказано про Честертона. Если можно, давайте еще поговорим о том, чем, какой попыткой был для общества читающих людей Честертон в нулевые годы.
Честертон не был лишен уж совсем интереса к политике. У него были,
мне кажется,
у него были представления, это... да, причем они менялись. Сначала он был большим противником, например, Бурской войны, в отличие, скажем, от Киплинга.
Так.
А потом он стал праветь на глазах и превратился в консерватора, мы об этом говорили. Вот. А Наталью Трауберг конца прошлого века и начала этого уже гораздо больше интересовали фигуры прямиком аполитичные. И вот Вудхаус в этом смысле был, конечно, ей очень близок. И она много раз говорила мне, в том числе, как она увлекается Вудхаусом. Была создана даже такая целая группа переводчиков Вудхауса, во главе которых была Наталья Трауберг, с одной стороны, а с другой стороны тоже прекрасная переводчица Инна Максимовна Бернштейн, которой тоже уже нет в живых, и у каждой из них были свои, так сказать, ученики, и они выпускали параллельно очень много произведений Вудхауса. Вудхаус в их представлении, ну, в каком-то смысле заменил Честертона.
В 92-м году мы переезжаем как раз рядом, вышеупомянутую квартиру, и начинаем жить вместе. И мама начинает именно переводить Вудхауса, потому что больше не надо бороться, и можно как бы послаблять.
Понятно.
Легкость жизни, несерьезные отношения, вот, уже полное, и вообще все. Да.
Как
это время. Очень дорогие для меня годы, потому что
для
мама
борьбы.
Становится веселой без борьбы.
Да.
Борьбы не надо.
То есть Честертон был вкладом борьбы. Честертон для нее был борьбой с советским миром, вот как раз с миром догматизма и холодного фанатизма, который в «Прилетном кабаке» был представлен прекрасным образом.
Как говорили, да, Сталин — это Ленин сегодня. Вот так вот Честертон сегодня действительно был. И в этом смысле показательна история о том, как не ладились отношения прекрасной переводчицы Натальи Трауберг и журнала «Иностранная литература».
Да что вы говорите?
Да, не ладились, не ладились.
Почему?
Потому что Наталья Трауберг принесла в журнал, я думаю, что это был конец 90-х годов, не могу точно сказать, что. И там была подборка, они решили сделать, они журнал, они решили сделать литературный гид, посвященный Вудхаусу, в котором, кстати, я тоже принимал участие как переводчик. Угу. И в этот гид Наталья Траубер принесла его берлинские речи по радио. А Вудхаус, значит, пригласил...
Ну, вот
небезызвестный...
Вот это мне неизвестен абсолютно.
Значит, Вудхауса был маленький домик на севере Франции, где он жил со своей женой, со своей собачкой. Вот, очень всех любил. Вообще совершенно не знал, что началась мировая война. А через этот городок германские войска, вермахт, обходил линию Мажино. И когда он в очередной раз вышел прогулять собачку, он увидел людей в серых мундирах.
Совершенно
новому солдата и солдаты.
Своего, да.
Они его схватили, посадили в машину, ничего с ним ужасного не делали. Отвезли его в лагерь для пересыльных. А там, значит, небезызвестный доктор Геббельс пронюхал, что это известный англо-американский писатель.
Который
американский, потому что он жил в основном в Америке. Ага. И вот во Франции. Он его пригласил, он тут же переселил из лагеря в хороший отель в Берлине и сказал, и предложил ему сделать несколько передач на радио. И Вудхаус сделал эти передачи. Кстати, Честертон никогда в жизни не стал этого делать. При всей
Я уверена.
Да. Он сделал несколько передач. Причем передачи были абсолютно невинные. Он не то что агитировал, так сказать, за Гитлера, а он просто рассказывал смешные истории, что он только и умел делать. Да. Но умел делать совершенно превосходно. Но он рассказывал смешные истории, как он попал в этот лагерь, как он не узнал, что это немцы, как с ним обращались в лагере. В лагере с ним обращались прекрасно. Вот все, что мы знаем про эти лагеря, все к нему не имело ни малейшего отношения. Он сделал несколько таких передач. Наталья Леонидовна Трауба перевела одну из них, остальные потом перевела Инна Максимовна Бернштейн. И принесла, я имею в виду Трауба, принесла в журнал. И тогда главный редактор журнала Алексей Николаевич Словесный и зам главного редактора Алексей Матвеевич Зверев сказали, мы этого печатать не будем. В отделе их спросили, а почему? Они сказали, потому что наши жертвы во время войны были чудовищны, для нас война – это не предмет шуток и смеха, и мы этого Вудхауза, вот такого Вудхауза, который там, который выступал по нацистскому радио по предложению доктора Геббельса, печатать не будем. И точка. И этот материал выкинули, и с тех пор Наталья Леонидовна Трауберг в журнал не приходила и не печаталась, и в журнале она не печаталась. Вот. Но интересно, что вот такое отсутствие чувства юмора было характерно в первую очередь для весьма остроумных, как мы все знаем, англичан. Потому что Черчилль, например, воспринял эти смешные выступления по радио как измену. И, в общем, Вудхаузу грозила виселица. Абсолютно всерьез. До тех пор, пока крупные писатели, в частности Ивлин Во и Оруэлл, стали писать письма в уважаемые издания, в Listener, в Economist и так далее, в Times, и защищать Вудхауза, которому грозили очень серьезные вещи. Ну вот Паунда ведь посадили в сумасшедший дом, держали в тюрьме и так далее. Черчилль смилостивился, и, в общем, его отпустили с миром, и он доживал свою долгую и прекрасную жизнь в Америке. Угу. И потом, в конце концов, его простили настолько, что он получил орден Британской империи. Вообще все с ним в результате было хорошо. И он умер, как говорится, в своей постели. И мы уже в новую, так сказать, эру журнала «Иностранная литература», когда его возглавлял я, мы напечатали подробно эту историю с приведением всех этих писем. Я не помню. Это было, наверное, лет 10 назад. Мы напечатали в специальном английском номере эту всю переписку, как Ивлин Во и Оруэлл защищают Вудхауза от Черчилля и парламента и так далее. Он воспринимался как государственный преступник. Вот прямо так.
Безумно интересно в контексте сегодняшнего времени.
Да, это очень все интересно.
Например, с военным конфликтом с Украиной, я прям легко себе могу представить подобное.
Да, при этом
какой-то человек, то ли по дурости, то ли по неполному пониманию, да, оказывается на одной или другой стороне.
При этом, продолжая тему, так сказать, забытости автора, вот Вудхаус тоже потерял, к нему наш читатель потерял интерес, потому что благодаря Бернштейну и Трауберг, ну, отчасти немножко и мне, его очень много издавали. Но написал-то он вообще больше 100 романов. Но и рассказы, и так далее, и так далее. И сейчас его уже как-то, в общем, переиздают мало.
Слушайте,
и он насытил рынок.
Вот, я думаю, что Вудхаусом как раз наезд очень легко. Это все-таки такой,
конечно,
человек для релаксации. Вот уж с кем приятно проводить время, уж не знаю, какой там вообще.
А прежде всего, вы совершенно правы, потому что у него, на самом деле, когда ты читаешь его романы, невероятно смешные, его биографию невероятно смешную, ты видишь, что у него все время одни и те же ходы. Он просто писатель исключительного литературной техники и темперамента, но он себя воспроизводит непрерывно.
Я думаю, что в нулевые годы, в эпоху относительных политических свобод, и вот уже можно не бороться, кажется, что можно уже не бороться, Интерес к Честертону был связан с тем, что люди культуры определенным образом себя с ним идентифицировали. Это я возвращаюсь сейчас вот к критике вашей мамы, ее родителей. Что воспринимали читатели у Честертона, и что в них было в самих, что не совпадало с Честертоном? Я думаю, что история про русские нулевые, она примерно такая же. Когда людям очень нравится эксцентрика, очень нравится свобода, но не очень нравится ответственность, не очень нравится вот такая очень твердое основание, на которых стоит Честертон и люди ему подобные, возможно, а привлекает только вот эта внешняя сторона. Я еще раз говорю, я помню достаточно много апологетов Честертона и даже некоторые надежды на то, что Честертон поможет гуманитарной мысли на родине и так далее. Оказалось, что напрасная. Я думаю, что, собственно, после 2012 года с изменением политической ситуации этот выбор стал таким жестким, что в официальном дискурсе никакого Честертона просто не может быть, потому что он ставит вопросы, на которые очень трудно отвечать.
Власть бы эту любовь к Честертону с удовольствием бы приняла в том случае, если бы Честертона читали как Вудхаус.
Вот, наверное, по этой формуле. Я про это.
Да, то есть, когда Честертона читают и воспринимают как Вудхауза, это окей. Uh-huh. Это то, что надо.
Александр Яковлевич, Николай. Да.
Я бы добавил, может быть, поспекулировал относительно того, почему Честертон начинает по-другому быть интересен и перестает быть интересен в 10-е годы. А, возможно, коллеги меня поправят, если я не прав. В 60-е и 70-е годы он был интересен как человек, говорящий о добре и зле, да, вот в этом этически, нравственно, безвоздушном пространстве. Да, у него эта тема есть. Причем она вылезает в детективах, она вылезает.
Везде.
И она вылезает не догматически, а именно вот, то есть парадокс как способ сделать, поговорить о добре и зле не в системе каких-то строгих координат, да, а просто вот завести этот разговор без привязки там, к католицизму, к какой-то социальной реальности.
Ну, к любой идеологии, да, к социальным идеям.
То есть не идеологизированный разговор о добре и зле. Когда время изменилось и стало не с чем бороться, да, появилось, вы об этом сказали немножко, вот это вот то, между чем гениально удерживать середину Честертон. Наталья Леонидовна, кажется, в какой-то момент сказала, что он удерживает середину между искушением дурного порядка и дурной свободы. Вот в 70-е была проблема с дурным порядком. А в 90-е стало понятно вдруг, что и со свободой тоже все не так просто. Да? И тут тоже есть чему у Честертона поучиться у его консерватизма. А 10-е годы мы видим, да, вот то, что мы наблюдаем, этот весь консервативный поворот.
Да,
и
это
то, что разговор о религиозно окрашенной, да, разговор об этих вещах начинает перехватываться, в общем, какими, то есть окрашиваться в мракобесные
отчетливые силами.
Тут с Честертоном очень трудно, потому что в той ситуации, в которой мы живем, говорить об искушении свободы трудно, потому что эту тему оккупировали те, с кем очень не хочется солидаризироваться. Вот. И поэтому у тех, для кого Честертон – это ориентир, тут немножко странно, и хочется его немножечко вот разделить эти вещи и
понять, как его читать.
Да.
Эмпатия огромная, следы его влияния я вижу у нескольких писателей, в том числе детективщиков, прямо чудесно. Только мотивы уже другие зазвучали в творчестве этих писателей. Максим, быть с Честертоном трудно или легко?
Нелегко, конечно.
Нелегко.
Легко.
Легко.
Да. Я не могу сказать, что он у меня постоянно присутствует, но у меня бывают периоды, когда я к нему возвращаюсь. На самом деле возвращаюсь я к тем вещам, которые я хорошо знаю. Uh-huh. Я не читаю их насквозь, при том, что возникают как раз серьезные какие-то мысли, ассоциации, я наслаждаюсь просто самим текстом. Вот. И мне легко. Но, пожалуй, что я его беру в какие-то трудные моменты, откуда-то я его извлекаю, или он сам откуда-то появляется там при какой-то перестановке. Вот. Ну, за последние полгода, наверное, немножко больше в связи с местной спецификой. Вот. Ну, в общем, всегда с радостью его встречаю.
А если говорить о трудностях, которые с ним бывают, бывает так, что вот читаете что-то, и прям я не согласен. Вот я не согласен.
Меня... Конечно. Я только что читал книжку про развод, вновь изданную английским обществом Честертона.
Да.
Я, наверное, не совсем согласен.
Нам, в сущности, нужно уже заканчивать программу. Может быть, кто-то хотел бы что-то добавить о том, что мы не успели сказать. Я не знаю, там...
Я могу добавить... техническую деталь,
да,
по поводу портрета кота. Да, в его память мы с Марией договорились проводить здесь заседание клуба московского Честертона каждый вторник каждого месяца в 5 часов. Поэтому мы всех приглашаем на чаепитие. Честертоновские чаепития. О чем будет...
Что делать?
Изменит свою жизнь.
Вот они, трудности, связанные с Честертоном.
Что мы делаем по много раз на
неделю.
То есть теперь можно надеяться, что прям вот каждый месяц здесь будет собираться.
Каждый месяц во второй вторник, да. О чем будет прибита табличка.
Прибита табличка из мира перелетного кабака.
Нашему совету.
Вот чем мне еще раз нравится это произведение, где поставил ты твою табличку с любой надписью, которая тебя интересует, там и будет.
А что теперь делать?
Твой кабак, твой дом, твоя жизнь. Правильно, Максим, это к вопросу о изменившейся жизни и контексте. Да. А что теперь делать? Мы будем ставить свои таблички там, где захотим.
Тогда надо было бы огласить. В 2001, заметьте, году мама наконец сформулировала, кто может быть членом Честертоновского общества.
Давайте.
Да, да. Член Честертоновского, это уже был не общество, уже клуб. Угу. Потому что большая часть отцов-основателей уже ушла в мир иной. Член Честертоновского клуба либо пишет, либо проповедует, а иногда делает и то, и другое сразу. Я прибавлю, что тогда рисует. Мы сейчас говорили, да, он должен еще... Быть может, он рисует. Член Честертоновского клуба похож на персонажа Гильберта Кита Честертонского.
О, чудесно.
Член Честертоновского клуба несерьезно относится к себе и к своему творчеству.
Еще лучше.
Это очень важно.
У Честертона есть шанс стать не только вдохновителем этого клуба, но и, например, его суетным покровителем. Потому что несколько лет назад Ватикан инициировал процесс беатификации.
Беатификация. Да. Николай, спасибо, это очень важное уточнение. Да. Я просто забыла попросить об этом сказать.
И не в последнюю очередь это связано, кажется, с тем, что это долго развивающийся, оформляющийся процесс, но в частности его ускорило то, что Папа Франциск, большой любитель Честертона, и в частности биографии Франциска, написанной Честертоном, одной из лучшего, что он написал. Он только начат несколько лет, кажется, беатификация произошла, но канонизация не произошла.
Первые прошли.
Да.
Спасибо, друзья. Заведение «Перелетный кабак» мы сегодня. И мы обсуждали произведение Гилберта Кита Честертона под таким названием, которое вдохновило создателя этого превосходного места Максима Буксера, коллекционера, галериста и эксперта. Спасибо, Максим. В разговоре принял участие Александр Яковлевич Левергант, главный редактор журнала «Иностранная литература», Мария Чапатита, переводчик, дочь Натальи Трауберг, главного русского переводчика и создателя русского Честертона, и Николай Эпли, филолог, журналист, переводчик, переводчик, в частности, романа Бэзил Хоу Честертона. Вела программу Елена Фанайлова.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в худшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.